В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 6 сентября. Реакция на Украине, на результаты переговоров министров иностранных дел в Москве. Приговор по делу Владимира Макарова. Правительство России сегодня рассмотрит стратегию инновационного развития страны до 2020 года. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Чем, на ваш взгляд, отличается стратегия модернизации России от стратегии инновационного развития? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». После того, как на прошлой неделе правительство Украины объявило о планах ликвидации Нафтогаза, в том числе, чтобы добиться от России пересмотра газовых контрактов от 2009 года, отношения Москвы и Киева заметно обострились. Снять напряжение по газовой проблеме накануне в российской столице пытались главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Константин Грищенко. Как оценивают итоги этих переговоров в украинской столице, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Константин Грищенко обсуждали газовую тему после того, как в минувшую субботу в Душанбе так и не состоялась в рамках саммита СНГ запланированная встреча двух президентов. Как отмечает глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, ранее дипломаты никогда не вели газовых переговоров.
За последние десятилетия дипломаты никогда этим не занимались напрямую. Решение все равно будут искать президенты, министры энергетики, руководители «Газпрома» и «Нефтегаза» Украины. Дипломаты в данном случае будут скорее сервировать стол для переговоров. Сейчас я думаю, что и Лавров, и Грищенко, которые давно друг друга знают и имеют хорошие личные отношения, возможно, они думали над тем, как сгладить имеющееся напряжение, не более того. А сама ситуация, она будет развиваться, и на нее могут влиять действительно и возможности реорганизации нефтегаза Украины. Кстати говоря, хочу сразу же разоблачить один непопулярный миф, что это делается специально для того, чтобы лишить «Газпром» козырей и подготовить предпосылки для выхода из соглашения 2009 года. Реформа нефтегаза Украины была запланирована еще в прошлом году. Сейчас, видимо, юристы украинской стороны увидели в этом хороший шанс для того, чтобы действительно подтолкнуть Россию к пересмотру соглашения 2009 года. Не к разрыву этого соглашения, а к пересмотру. Другой проблемный момент – это возможность подачи в суд. Думаю, что украинская сторона это сделает в самом крайнем случае, когда других аргументов просто не будет, и к выходу в международный арбитраж надо серьезно готовиться. Я думаю, что решение это будет приниматься после оценки всех обстоятельств, связанных и с реформой нефтегаза, включая другие политические и экономические обстоятельства.
На прошедших переговорах российская сторона заявила, что действующие газовые контракты подлежат безусловному исполнению и выразила готовность отстаивать их в любом международном суде. В свою очередь, Украина на предложение Москвы получить скидку на газ в обмен на вступление в таможенный союз или слияние Нафтогаза с Газпромом в очередной раз ответила отказом.
Россияне хотели бы получить весь ресурс нефтегаза целиком. Реорганизация нефтегаза, она очень важна для того, чтобы снять очень больную тему дефицита бюджета нефтегаза Украины. И россияне, я сам это слышал от многих высокопоставленных руководителей «Газпрома», они не скрывают своего недовольства этой реформы. Они говорят, зачем нам нужны отдельные составляющие нефтегаза? Наш тогда интерес к нефтегазу резко снижается. Но не снижается интерес к трубе. И создание некой управляющей компании, которая бы занималась решением проблемы транзита и российского, и центральноазиатского газа в Европу, было бы у двух сторон, и, возможно, это тоже могло бы быть некой точкой поиска компромисса.
Считает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Владимир Макаров, бывший госслужащий из Ростова, осужден по обвинению в изнасиловании собственной дочери и приговорен к 13 годам лишения свободы. Приговор накануне вынес Таганский суд Москвы. Дело получило широкую огласку, и на процессе работало много журналистов. Среди них корреспондент Радио Свобода Анна Байдакова.
Год назад 8-летняя Эля Макарова упала дома со шведской стенки. Родители сразу вызвали скорую и повезли ребенка на обследование. В больнице врачи внезапно обнаружили в моче девочки следы спермы, и отца тут же арестовали. Позже эксперты еще раз изучили анализы, медики осмотрели тело Эли и заявили, изнасилования не было. Но Владимир Макаров уже сидел в СИЗО, вынесение приговора два раза переносилось, но вчера судья Наталья Варина все же вынесла вердикт. Произнося резолютивную часть, она заметно нервничала и торопилась так, что не всегда можно было разобрать текст. Наконец, собравшиеся услышали.
Признать Макарова Владимира Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, часть 4, статьи 132 УК РФ, назначенного наказания в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года в виде запрета на выезд за пределы города Ростов-на-Дону, изменение места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за осужденными к ограничению свободы с отбыванием наказания в стране колонии строгого режима. Срок отбывания наказания осужденного Макарова исчисляется с момента фактического задержания с 18 сентября 2010 года. Меру пресечения и заключения по страже Макарова оставить без изменения.
Супруги Макаровы были шокированы и подавлены. Когда мужа увели, Татьяна Макарова рассказала, что не исключала такого исхода, хотя и надеялась на лучшее, и обжаловать приговор будет обязательно.
Я уверена, что если бы судья принимала решение самостоятельно, без давления на нее со стороны прокуратуры Следственного комитета, она бы приняла оправдательный приговор. Я просто уверена в этом. Никаких объективных доказательств его виновности в деле нет. И моя дочь здоровая, слава богу, физически и психологически, этому лучшее доказательство.
Адвокат Владимира Макарова Аркадий Завалько считает, что его подзащитный стал жертвой кампании по охоте на педофилов. Преодолеть инерцию обвинительной машины будет трудно, полагает он. Но защита будет использовать все возможности для обжалования.
Человек сидел год под стражей, его арестовали, обвинили его. Тем более идет кампания по борьбе с педофилией. Каждый день муссируется в средствах массовой информации. Что вы хотите, чтобы его выпустили? При том, что есть в деле, нельзя человека приговаривать 13 лет за такое страшное преступление. Тут разрушена не только его судьба, тут, наверное, разрушена судьба всей семьи, вот, которая находится здесь. Пускай там будет у нас какой-то процент ошибочных, да, обвинительных приговоров, но для них это 100% ошибочные обвинительные приговоры. Как они дальше будут жить, если судебная система не исправит себя? Ну, наверное, никак. Это очень страшная ошибка. Обжаловать приговор будет трудно, потому что мы не будем озвучивать все моменты функционирования системы, да, но мы надеемся, что вышестоящие инстанции разберутся в деле и вынесут единственное справедливое и законное решение по данному уголовному делу – это только оправдательный приговор.
По решению суда Владимира Макарова ждет 13 лет в заключении и после 2-летний запрет покидать Ростов. Татьяна Макарова собирается бороться за мужа до конца. Ее дочь до сих пор не знает, где папа. Анна Байдакова, специально для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России приостановлены полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31 до выяснения причин катастрофы данного типа самолета в Пермском крае, сообщает Министерство обороны. Премьер-министр России Владимир Путин дал поручение создать в основных аэропортах страны 10-дневный запас топлива. На прошлой неделе стало известно, что в московские аэропорты в течение многих дней не поставлялось в требуемых объемах авиационное топливо. Российская партия «Правое дело» готова к политическим союзам на выборах в региональные законодательные собрания. Об этом заявил лидер «Правого дела» Михаил Прохоров. Украина подготовила документы для подачи иска в арбитражный суд для решения газового спора с Россией. В Москву с государственным визитом прибывает королева Дании Маргрет. Ее сопровождают принц-консорт Хенрик, наследный принц Фредерик, а также представители более 100 датских компаний. Президент Италии Джорджо Наполитано вечером в понедельник призвал правительство и парламент срочно ввести меры жесткой экономии. В Италии готовится общенациональная забастовка против значительных сокращений государственных расходов и введения новых налогов. В американском штате Техас, юго-восточнее города Остин, в понедельник в результате быстрого распространения лесных пожаров сгорели сотни домов, тысячи жителей эвакуированы. Власти Ирана временно закрыли 2 печатных издания, в которых появились статьи с критическими оценками деятельности президента Махмуда Ахмадинежада. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой России». Довлатов, Аксенов, Козлов, Чижик. 9.11. Судьбы. Архивный репортаж Владимира Абаринова. «Пираты Сомали». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00. В Москве в Пушкинском музее изобразительных искусств открылась выставка Сальвадора Дали из музея театров Фигейрос и Каталония. В России впервые представлены 25 оригинальных полотен Дали 20-50-х годов, иллюстрации к Дон Кихоту Сервантеса и жизнеописанию Бенвенуто Челлини, а также знаменитый диван Губы Мэй Уэст. На выставку выстраиваются очереди, на ней побывала Светлана Медведева, ради отдельной экскурсии которой было задержано VIP-открытие. О причинах интереса к фигуре Сальвадора Дали с заместителем директора Пушкинского музея Андреем Толстым побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Андрей, ну я не сомневаюсь, что публичный успех у выставки будет. Дали традиционно популярен, фактически является одним из поп-идолов 20 века, если можно так сказать, в живописи. Но искусствоведы, знаете, немного снобски упрекают Дали именно в этом. Именно в том, что от радикализма своих работ 20-х годов, как и вообще все сюрреалисты, Дали перешел к некоему тиражированию поп-продукции, что его работы – это фантасмагории или сновидения, основанные на классическом материале, на таких классических архетипах, на классических образцах искусства, и именно это делает его и поп-героем, и таким демократичным художником, и в то же время настолько простым, что всерьез к нему относиться не стоит. Вот вы можете как-то прокомментировать это довольно распространенное мнение?
В принципе, Сальвадор Дали предвосхитил так называемый постмодернизм. Весь смысл постмодернизма состоит именно в том, что художники интерпретируют и используют готовые образы, фрагменты образов, и включает их в совершенно иной контекст. Вот именно этим Сальвадор Дали занимался большую часть своей творческой жизни, и в этом, мне кажется, его значение. Дали фактически был первой фигурой, которая не только предвосхитил постмодернизм, но он еще и художник постмодернистской эпохи, и поэтому он сумел использовать некоторые уже кем-то обработанные формы, образы в качестве тоже составных элементов своей сложно составляемой структуры образов. И в этом смысле он одновременно и постмодернист, и он один из очень интересных, совершенно своеобразных представителей поп-арта, потому что сложившиеся, готовые, устоявшиеся образы, взятые из разных источников, у него каждый раз приобретают совершенно новое, никому не похожее, никому не подражающее значение. Выражение совершенно новое, каждый раз, когда он импровизирует. Но художник Дали – это художник импровизации.
Вам самому Дали нравится?
Я к нему отношусь с большим пониманием, уважением. Лично я его не поклонник, но понимаю его как значение, понимаю его роль и вижу в нем фигуру, которая многое открыла, многое предвосхитила. Как историк искусства я даю ему дань уважения и понимания.
Следует ли ваши слова понимать как официальную позицию Пушкинского музея?
Нет, ни в коем случае. В любом случае, это моя личная позиция, как историк искусства 20 века. Пушкинский музей выставку Дали интерпретирует совершенно по-другому, потому что это первая в России полноценная перспектива Дали, недостаточно, может быть, широкая, но, тем не менее, вполне представительная.
Что из, так сказать, хитов известных публике публика сможет увидеть? Какой-то портрет Галы или текущие часы, вот эти измененные предметы?
Насчет текущих часов точно вы их не увидите, но зато портретов Галы будет много. И, как вы знаете, у композиции Дали очень часто один образ вытекает, вырастает или включается в другой. Здесь вы увидите работы, которые достаточно часто воспроизводятся. Есть автопортрет так называемой Арпаилевской шеи, тоже очень известный по многим воспроизведениям. И еще очень важный момент. В очень многих вещах есть диалог со старым искусством, со искусством античным, со скульптурой античной. И поэтому в залах Пушкинского музея, в Белом зале в первую очередь, поставлены копии знаменитых скульптур античности, включая Венеру Милосскую, которая Дали тоже апеллирует в одной из своих работ, которая представлена в выставке. Называется «Воображаемый портрет Тореро». Из лица вдруг вырастает несколько образов Венеры Милосской, знаменитого такого силуэта женского обнаженного торса без рук, который создает одновременно лицо вот этого самого Тореро. Надо еще сказать, что выставка пытается воссоздать некоторую атмосферу который царит в Мюнхенском театре-музее Сальвадора Дали Фигероси, и декорация Бориса Миссерера этому подчинена, и поэтому тут, когда вы будете подниматься еще по лестнице, вы сразу видите куклы, театрализованные, огромные куклы в костюмах Пульчинелл, которые когда-то в свое время Сальвадор Дали сделал для одного из костюмированных балов в Венеции в начале 50-х годов и по заказу Кристиана Диора. И, во-вторых, такие огромные яйца прозрачные, в которых внутри светятся огни, это те формы, которые украшают реальный фасад музея театра Сальвадора Дали Фигероси.
С заместителем директора Музея изобразительных искусств имени Пушкина Андреем Толстым беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Казани с 6 по 11 сентября пройдет международный фестиваль мусульманского кино. Этот форум единственный в мире, где представлены фильмы из таких стран, как Иран, Судан и других довольно закрытых. Но свои картины сюда охотно везут и режиссеры из Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Австралии. Организаторы фестиваля утверждают, мусульманское кино то, которая отвечает общечеловеческим ценностям, и неважно, каких религиозных взглядов придерживается автор фильма. Из Казани репортаж корреспондента «Радио Свобода» Олега Павлова.
Ведущий специалист Министерства культуры Республики обычно сдержан в своих оценках, но тут Владимир Николаев уверен, фестиваль мусульманского кино – важнейшее событие года.
У нас через диалог культур, культура диалога, вот это девиз этого фестиваля, он как бы является залогом жизнестойкости этого фестиваля. Вот уже 7-й раз мы проводим. И 30 стран участники фестиваля. А заявки вообще 40 стран поступили. Не только мусульманских.
В конкурсную программу вошло 39 фильмов, полнометражных и короткометражных игровых картин, а также документальных и анимационных. Неконкурсная программа состоит еще из 15 фильмов. Помимо этого, на фестивале будут представлены две параллельные программы «Сделано в Узбекистане» и «Сделано в Татарстане». Это новшество нынешнего фестиваля возникло с тем, чтобы продемонстрировать широкой публике малоизвестные национальные школы кинематографа. На будущий год планируются программы по Киргизии и Казахстану. Но одна картина от Татарстана вошла в основную конкурсную программу. И сделано это отнюдь не по соображениям политеса. Документальный фильм, вдохновленный Тукаем, посвящен дирижеру оркестра «Ла Примавера» Рустему Абязову. Рассказывает режиссер картины Николай Морозов.
А композиционное построение фильма очень простое, потому что просто-напросто большая сюита Рустемом Абязовым, написанная на стихи Габдулла Тукая по мотивам татарских народных мелодий, она у него так и делится на эти части. И наш фильм так идет по этому пути. Мы наблюдаем, как он репетирует с оркестром, как он работает в специальной музыкальной школе при консерватории. Как они ездят на гастроли.
Не менее мощной является программа так называемого «Малого фестиваля» любительского и молодежного кино. Здесь также представлены как документальные, так и игровые фильмы. И, по словам директора этой части фестиваля Кузьмы Морозова, их уровень порой поражает профессиональных кинематографистов, членов отборочной комиссии.
У нас очень сильно увеличилось количество участников. Если в первый год было порядка 60 человек, приславших нам работы, во второй год около 80, то в этом году уже более 120 работ было прислано, 32 из которых были отобраны для участия в конкурсе.
Казанский кинофорум проводится в 7-й раз. На протяжении первых 5 лет он назывался «Золотой Минбар». Однако разногласия между татарстанскими и московскими организаторами привели к тому, что название осталось за правообладателями, которые вышли из состава учредителей. И теперь он называется просто «Казанский международный фестиваль мусульманского кино». Ухо обывателя может смутить слово «мусульманский» в названии фестиваля. Однако его требованиям отвечает любое кино, которое поддерживает общечеловеческие ценности. Главный редактор директор кинокомпании Анна Домини Милана Забелла по этому поводу вспомнила высказывание российского классика.
На круглом столе, на котором мы присутствовали 2 года назад на фестивале, очень запомнилась действительно такая точная фраза Никиты Сергеевича Михалкова о том, что верующие люди всегда договорятся, это безбожники договориться не смогут. И фестиваль мусульманского кино каждый год доказывает именно этот факт, что приятно.
На одном из предыдущих фестивалей об этом же говорил и кинорежиссер Вадим Абдрашитов.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Есть еще один момент, который отмечает ведущий специалист Министерства культуры Республики Владимир Николаев.
Страны, которые традиционно исповедуют ислам, у них как бы своя, не только религия, но и своя культура, и свое искусство, свой кинематограф. И вот им показать свое кино практически негде. Вот. И они с большим удовольствием едут к нам. Для них очень важно общение между собой.
Общение важно для всех кинематографистов, независимо от конфессии и национальности. В кулуарах фестиваля рождаются новые идеи. Одновременно с открытием фестиваля кинокомпания «Анна Домини», которая в прошлом году выпустила фильм «Ярослав. Тысячелетие», начинает съемки первого художественного фильма о Казани «Сокровище озера Кабан». Главный редактор кинокомпании и один из продюсеров картины Милана Забелла утверждает, что в выборе темы и места съемок фестиваль мусульманского кино в свое время сыграл свою роль.
Уже тогда мы сказали о том, что мы обязательно снимем наш проект «Сокровище озера Кабан» и покажем на одном из ближайших фестивалей. И вот сейчас эти самонадеянные, казались тогда слова 2 года назад, начали воплощаться в жизнь.
Возможно, этот фильм в будущем тоже окажется в конкурсной программе фестиваля. Ну а пока организаторы отмечают, что практически в каждом фильме присутствуют семейные ценности. Режиссер Николай Морозов говорит, что это очень важно для идеологии Казанского кинофорума.
Потому что на фоне всей этой крови, грязи, всего этого мусора, который нас сегодня заполонило с экрана голубого ящика для идиотов, да, надо делать нормальное кино.
Через диалог культур к культуре диалога. Все эти годы этот девиз оставался неизменным. 7-й международный фестиваль мусульманского кино намерен вновь подтвердить его истинность. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». О массовом сознании, историческом процессе и политическом моменте размышляют историк и телеведущий Николай Сванидзе и социолог Борис Дубин. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в программе «Время свободы» после краткой сводки новостей небольшой репортаж, и мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, чем, на ваш взгляд, отличается стратегия модернизации России от стратегии инновационного развития страны.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Пермском крае упал истребитель МиГ-31. О судьбе двух пилотов пока ничего не известно. Украина подготовила документы для подачи иска в Международный арбитражный суд для решения газового спора с Россией. Об этом заявил украинский президент Виктор Янукович в интервью газете «Коммерсант». Российская партия «Правое дело» готова к политическим союзам на выборах в региональные законодательные собрания. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер партии Михаил Прохоров. В Забайкале обнаружен брошенный КАМАЗ, в котором находились 40 артиллерийских снарядов. В связи с подходом тайфуна «Талас» к Приморью в селе Черниговка несколько тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильных порывов ветра и ливня. В Москву с государственным визитом прибывает королева Дании Маргареты. Ее сопровождают принц-консорт Хенрик, наследный принц Фредерик, а также представители более 100 датских компаний. ООН поможет повстанческому правительству Ливии подготовить и провести первые свободные выборы. Об этом заявил специальный посланник ООН Ян Мартин. Сегодня стало известно, что на север Нигера прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск верных Каддафи. В австралийском городе Сиднее полиция оцепила здание, в котором находится мужчина, угрожающий, утверждающий, что у него есть бомба, выдвигающий некие требования. Зайдя в адвокатскую контору, он привел с собой дочь-подростка.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня российское правительство на заседании президиума планирует рассмотреть стратегию инновационного развития страны до 2020 года, на реализацию которой, по предварительным подсчетам, понадобится около 16 триллионов рублей. Эксперты относятся к инновациям по-российски с недоверием и считают, что без рыночной конкуренции и благоприятного инвестиционного климата ждать расцвета экономики и высокотехнологичного сектора придется долго. Репортаж корреспондента Радио Свобода Любови Чижовой.
Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года накануне его рассмотрения в правительстве представил замминистра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. На развитие инноваций по расчетам Минэкономразвития потребуется 15,7 триллионов рублей с 2011 по 2020 годы. В проекте документа говорится, что если потратить эти деньги, то экономика России имеет шанс выйти в мировые лидеры по оказанию высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, увеличить долю высокотехнологичного сектора в ВВП в полтора раза, долю инновационной продукции в выпуске промышленности в 5-6 раз, долю инновационно-активных предприятий в 4-5 раз, конец цитаты. Прикладные научные исследования, поддержка стартапов и посевное финансирование может обойтись российскому бюджету почти в 8 триллионов рублей. Еще более 3 триллионов понадобится на создание инновационной структуры и участие России в глобальной инновационной системе. Вот что думает о российских инновационных перспективах политолог Владимир Прибылов.
Я не верю, что получится. Дело не в деньгах. Дело в том, что деньги, сколько бы их ни было, в 2-3 раза больше, их все в основном разворуют. К сожалению, для того, чтобы осуществлять инновационные проекты, нужны несколько другие реформы вместе или там до того, как тратить деньги, отдавать их чиновникам и вороватым бизнесменам. Собственно, тут нужно плясать от противного. У нас юридически не обеспечен бизнес. Его в любой момент можно отнять, как показывает пример Ходорковского. Кстати, его ЮКОС был вполне таким инновационным проектом. Это такая базовая, на самом деле, вещь. Пока собственность юридически не защищена от чиновников и бандитов, а также чиновников-бандитов через черточку, все будет улетать в воздух, в дым, любые деньги.
Об инновациях по-российски рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Теперь, когда у нас в стране говорят про внедрение инновационных, а чаще всего подразумевается айтишных технологий, то трудно не вспомнить замечательный опыт Никиты Сергеевича Хрущева, который тоже от всей души пытался внедрить прогрессивную и перспективную агрокультуру под названием кукуруза. И внедрял он ее так, как умел по-советски, то есть спустил разнарядку колхозникам с тем, чтобы они ее выращивали. С тех пор над Хрущевым бедным смеются все, кому не лень, потому что кукуруза – это не то растение, которое может расти в наших широтах. Соответственно, надо создавать среду. Среды этой нет, потому что конкуренции наша власть боится. Поэтому я бы и хотел пожелать удачи в начинаниях с такого рода инновациями, инвестициями, институциями и прочими странно звучащими иностранными словами. Но весь опыт жизни показывает, что кончится это все таким достаточно протяжным и долгим гудком в пустоте.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Эксперты отмечают, что рассматриваемая стратегия инновационного развития России разработана с благословения российского президента Дмитрия Медведева, уже 2 года проводящего политику модернизации всего российского общества. Инновация тоже одно из детищ Медведева. Но пока в России не сменится политический режим, не исчезнет коррупция, не появится благоприятного инвестиционного климата и конкуренции, стратегия инновационного развития страны так и останется поводом для иронии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Чем отличается стратегия модернизации России от стратегии инновационного развития страны? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть звонок из Нижегородской области. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Модернизация, вот что это такое. Сизиф, древний, мифический древний греческий герой, поднимал камень на гору. Поднимал, он скатывался. Потом он решил обойти гору и с другой стороны. Но у него также ничего не получалось. Вот это модернизация. А инновация – это сказка, новая сказка, из тысячи одной ночи. Если никто ее не слышал, это тот придуманный. Собрался между собой, решили поделить деньги там, 15 триллионов. Поделят. Куда денутся? Поделят, и все. Вот и вся инновация. Спасибо.
Это мнение нашего слушателя из Нижегородской области. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1046 и по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Владимир пишет: «Стратегия реформации и инновационного развития – это пустая игра слов, за которым и спрятана промышленная и сельскохозяйственная немощность России времен постперестроечного периода. А модернизация и инновация в делах нашей власти не более чем словоблудие, считает Иван. Модернизация, инновация, как России надоели болтуны и пустомели. Россия несчастная страна, и во главе тебя шпана, пишет нам Вячеслав Суслин из Красногорска. Российская модернизация отличается от инноваций тем же, чем Путин отличается от Медведева. А они, сказать по-русски, два сапога пара. Это мнение Леонида. Александр пишет: эта песня не нова, модернизируют нас уже давно и успешно, для себя перекачивая выделенные средства на личные счета и в карманы чиновников. Как хорошо модернизировать что-то, обогащает только лично себя. Все отличается размерами воровства и кем эти средства будут украдены. Иван из Москвы: инновация и модернизация – это камуфляж одной и той же операции, которая называется прихватизация. Еще одно сообщение пишет нам Александр. В России эти стратегии своим конечным адресом имеют доведение до высшей искусственной стилевачества и других социальных пороков. Стратегии могут оказаться успешными продуктами административного инбридинга, близкородственного скрещивания, если партнеры по процессу инбридинга однополые, пишет нам Юрий Полонский. У нас есть еще звонки. Федор из Москвы сейчас в прямом эфире. Федор, доброе утро. Как вы ответите?
Доброго здоровья всем. Маниловщина какая-то. А вот здесь бы, душенька, хорошо бы нам этакую беседочку поставить. Вот эти два кремлевских мечтателя за что не возьмутся, а толку никакого. А, все, автомат Калашникова получается. Большое спасибо, благодарю.
Это был Федор из Москвы. Сейчас послушаем Николая. Здравствуйте, Николай. Алло, Николай.
Алло.
Да.
С черноземной земли вам привет, лебедяне. Это все равно, что у нас это бутик, офис и так далее, чтобы англичане понимали. Ну а по поводу модернизации, здесь французы, мол, это, то бишь кретины, идиоты и так далее. Извините, к одесситам надо еще обратиться, они анекдотик новый придумают. Но если серьезно, мы уже дожили до такого, что детям натурального молока невозможно получить, а порой у нас и даже и деревни исчезающие, мол, это в такой благодатной зоне Тамбовской прежде, проехать невозможно, когда дожди льют сутками.
Спасибо, Николай. Это был звонок из Лебедяни. И несколько сообщений завершают наше общение со слушателями с форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Из Орши пишет наш слушатель: модернизация – это аналог перестройки и стратегия по развалу всей страны, а инновация – это тактические средства, при которых развал на сей раз России осуществляют все те же самые они. Денис из Санкт-Петербурга пишет: ничем не отличаются, без инноваций модернизация невозможна, это одно направление стратегической мысли, правительство перебирает слова и формы вместо продуманной и четкой политики. Проблем в России очень много, начиная от социальной сферы и заканчивая внешней политикой, но головы председательствующих не способны перед выборами убедить народ в продуманности и серьезности проводимой политики. Бездарно и пошло. Еще один слушатель считает, что отличие здесь в наборе слов. Слушатели Смоленска: чем отличается социализм от социализма с человеческим лицом, обычное мракобесие советских времен. Существенных отличий нет. Это сообщение от слушателя из города Гагарина. А вот схожесть явная, отсутствие стратегии. И завершим мы общение со слушателями сообщением от Владимира из Старого Оскола, который пишет, это одна и та же песня, основным лейтмотивом, который всегда идет требование «дайте нам побольше денег, и мы вам покажем чудо». Умение российских чиновников осваивать бюджетные деньги – это уже легенда. В общем, так, дайте нам побольше денег, а мы инновационно модернизируем Россию.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Потребительские цены в России в течение августа снизились на 0,2%, однако в целом с начала года они выросли на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в августе прошлого года инфляция в стране составила 0,6%, а с начала года 5,4%. В годовом исчислении, то есть к уровню августа прошлого года, потребительские цены в России повысились на 8,2%. Доля 5 крупнейших российских банков в общем объеме активов банковского сектора России в течение месяца может превысить 50%, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов, отметив, что сейчас эта доля составляет 49%. Пятерку крупнейших банков России на сегодня составляют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ-24, причем все эти банки контролируются государством. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-августе, по оперативным данным Министерства энергетики, увеличился на 1,2% к уровню первых 8 месяцев прошлого года и составил примерно 339,3 миллиона тонн. Добыча природного газа за 8 месяцев этого года превысила 442 миллиарда кубометров. Это на 5% больше, чем в январе-августе годом ранее. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в августе повысились на 1,9% после роста на 0,5% в июле и на 1,7% в июне, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 8 месяцев с начала года автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 13,2%. Средняя ставка по кредитам в рублях, предоставленных в России банками нефинансовыми, финансовым компаниям снизилась с 8,6% годовых в июне до 7,9% в июле, сообщил Центральный банк. Российский «Газпром» 6 сентября начнет заполнять газом первую очередь трубопровода «Северный поток», сообщил премьер-министр Владимир Путин. Строительство этого газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, было завершено в начале мая. Коммерческие поставки, как сообщается, начнутся в октябре-ноябре. На долю «Газпрома» приходится 51% участия в проекте «Северный поток». По 15,5% принадлежит немецким компаниям «Эон» и «БАСФ», и по 9% голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской государственной компании «Газ де Франс».
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 34 копейки, курс евро 41 рубль 48 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России приостановлены полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31 до выяснения причин падения данного типа самолета в Пермском крае. Как сообщается, при крушении погибли два пилота. Премьер-министр России Владимир Путин дал поручение создать в основных аэропортах страны 10-дневный запас топлива. На прошлой неделе стало известно, что в московские аэропорты в течение многих дней не поставлялось в требуемых объемах авиационное топливо. Украина подготовила документы для подачи иска в арбитражный суд для решения газового спора с Россией. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович. В Москву с государственным визитом прибывает королева Дании Маргрета. Ее сопровождают принц-консорт Хенрик, наследный принц Фредерик, а также представители более 100 датских компаний. Президент Италии Джорджо Наполитано вечером в понедельник призвал правительство и парламент срочно ввести меры жесткой экономии. В Италии готовится общенациональная забастовка против значительных сокращений государственных расходов и введения новых налогов. В американском штате Техас, юго-восточнее города Остин, в понедельник в результате быстрого распространения лесных пожаров сгорели сотни домов, тысячи жителей эвакуированы. Власти Ирана временно закрыли 2 печатных издания, в которых появились статьи с критическими оценками деятельности президента Махмуда Ахмадинежада. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь тема из свежих российских газет. И начнем мы с изменений в Министерстве обороны. В студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Публикация на эту тему в российской газете озаглавлена «Генералы бьются за Москву». В ближайшие месяцы центральный аппарат Минобороны может не досчитаться более 150 высших и старших офицеров. Их грядущее увольнение вызвано не сокращением органов управления вооруженных сил и не кадровой чисткой команды состава. Причина прозаичнее. Свыше 160 генералов и полковников Минобороны, Генштаба, главных и центральных управлений военного ведомства отказались выполнить решение Центральной аттестационной комиссии во главе с Анатолием Сердюковым и переехать из Москвы в другие российские регионы. С отказниками министр не церемонился и всех представил к досрочному увольнению из вооруженных сил. Для изгнания из строя полковников будет достаточно соответствующего приказа Сердюкова, а судьбу генералов решит президент. Буквально на прошлой неделе он уже уволил из армии первого замглавкома сухопутных войск генерал-лейтенанта Сергея Скокова. Среди других отказников начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба генерал-майор Олег Иванов. Он тоже не захотел менять место службы и предпочел отставку переводу на другое место. Националисты ушли в подполье и в социальные сети. Сегодня об этом пишет газета «Новые известия». По данным аналитического центра «Сова», с 2008 года количество преступлений, совершенных на почве национальной ненависти, снизилось в 5 раз. Издание решило разобраться в причинах этого явления, и хотя эксперты связывают улучшение ситуации с большей активностью правоохранителей и целым рядом строгих судебных приговоров неонацистам, «Новые известия» пишут, нельзя утверждать, что националисты побеждены. Как оказалось, радикалы разбились на автономные группы и стараются не привлекать к себе внимания. Число же их сторонников не снижается. Ксенофобские взгляды в той или иной степени разделяют более половины россиян. Случайное или целенаправленное участие любого гражданина России или его родственников хотя бы в одной протестной или несанкционированной властями акции может аукнуться при попытке устроиться на работу в госорганы, даже по трудовому договору. Пишет сегодня об этом газета «Московские новости». Неблагонадежные граждане заносятся в специальные списки, составляемые правоохранителями. В таковой попала и пенсионерка из Санкт-Петербурга Вера Сизова. Из-за оппозиционной деятельности сына она не смогла стать переписчиком во время всероссийской переписи населения 2010. Злостным нарушителем установят срок давности заголовок из «Независимой газеты». На сайте Минюста был опубликован проект федерального закона о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс России. На первый взгляд предлагаемые поправки носят гуманистический характер. Указан список тех, к кому осужденный может обращаться, минуя цензуру. Обозначен срок, после которого осужденный перестает считаться злостным нарушителем. Это 1 год. Но эксперты уверены, в документе сохраняются многочисленные лазейки отнюдь негуманного свойства. «Коммерсант» сообщает о том, что Следственный комитет России вчера предъявил обвинение в получении взятки бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке. По данным следствия, 40 миллионов рублей были переданы в прошлом году тогдашнему главе региона за предоставление корпорации «Грин» земельного участка под строительство в Туле гипермаркета. Вячеслав Дудка вины не признает, заявляя, что его оговорили. Защита экс-чиновника называет само предъявление обвинения незаконным. Та же газета пишет о том, что Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца арест уроженцу Чечни Рустаму Махмудову, которого Следственный комитет России считает непосредственным исполнителем убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Заседание от журналистов закрыли, ссылаясь на секретные материалы. Однако, как выяснилось, никаких новых данных об убийстве в суде не прозвучало. «Ведомости» пишут о том, что в России может быть создан крупнейший электронный ритейлер. Как стало известно изданию, чешская группа ППФ, которой теперь принадлежат магазины «Эльдорадо», хочет продать их сети магазинов «М-Видео» и стать в объединенной компании контрольным акционером. Ну и из той же газеты узнаем, что ключевой темой Ярославского форума с участием Дмитрия Медведева станет национальный вопрос. С докладом выступит полпред России в НАТО Дмитрий Рогозин. И, как полагает издание, это может стать его сигналом его возвращения во внутреннюю политику.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы вам представила Валерия Шабаева. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к делу Сергея Магнитского, юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, который 16 ноября 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. Предыдущее исследование на ту же тему было проведено примерно год назад, осенью 2010-го, по аналогичной репрезентативной выборке, так что есть возможность сравнить результаты. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, 44% россиян положительно относятся к инициативе запретить въезд в европейские страны и в США тем, против кого дал показания Сергей Магнитский, и тем, кто оказался причастен к его гибели. Отрицательно отнеслись к этому только 13% опрошенных. Многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, осведомленность о нем в обществе растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к этому делу в течение последнего года.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в 2 раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. То есть эта проблема стала заметна. Если вначале ее поднимали только газеты, только интернет, то сейчас все-таки это часто и на радио, и даже на телевидении эта тема поднимается, то есть смогли ее сделать значимой. Смогли эту тему так или иначе донести до массового зрителя, для рядового россиянина.
А что касается распределения мнений по сути проблемы, здесь что-то изменилось за год?
Да, мы видим тоже изменения. Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 41% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью, вот так в сентябре прошлого года считало 11%, сейчас таких только 5%. И вот большее количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть. То есть мы видим, что люди начали лучше разбираться в сути проблемы, и то, что выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским, это, ну, как бы преднамеренные действия сотрудников тюрьмы, то есть изолятора, куда он был помещен.
А как вы думаете, почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимания?
Здесь, наверное, несколько причин. С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать, стали ее активно продвигать. Важно, наверное, оказалась и поддержка Запада в том смысле, что, ну, как бы это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. То есть с нескольких сторон начали эту тему раскручивать. Ну, и, возможно, отчасти сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное это то, что все-таки удалось от таких вот свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение. Постепенное расширение информационного поля позволило донести эту тему, ну, по крайней мере, до половины россиян.
Можно ли сказать, что это произошло в том числе и под влиянием общественного мнения?
В том смысле, что все-таки новые медиа, вот что называется гражданской журналистикой, то, что люди пишут у себя в блогах, наверное, рост интернет-аудитории, которая постепенно происходит, ну и тех людей, которые имеют доступ к вот таким альтернативным средствам массовой информации, это тоже важно, поскольку все-таки именно в интернете тема Магнитского сразу получила распространение, и все-таки интернет-пользователи не забывали о нем, следили за этой темой, это безусловно важно. То есть все-таки постепенно, пусть еще не очень уверенно, мы уходим от такой монополии государства на средства массовой информации. То есть мы что можем видеть? Что пока что это делать трудно и долго, целый год понадобился для того, чтобы, ну, относительно хорошо информировать среднего россиянина об этой теме. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки постепенно монополия государственных каналов, она так или иначе размывается, постепенно разрушается. И здесь вот роль в этих новых гражданских СМИ, безусловно, принадлежит вот просто конкретным людям, конкретным гражданам, которые поднимают, развивают и следят, постоянно следят за теми темами, которые интересны именно им, которые они сами выбирают, а не те, которые предлагаются государственной пропагандой.
Отмечает социолог Денис Волков. На сегодняшний день только 19% россиян полагают, что лица, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут привлечены к ответственности. Относительное большинство, 48% опрошенных Левада-центром, в это не верят.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, микрофона, автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Станет ли итоговая сессия уходящей Государственной Думы ареной для предвыборной борьбы? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с Павлом Медведевым и Татьяной Москальковой. Программа «Грани времени» в 10 часов утра. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».